Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, привет, дорогие друзья. Понедельник, день тяжелый. И, видимо, по всей видимости, именно потому что он тяжелый, сегодня, скорее всего, у нас не будет гостя, который был заявлен в описании к этой трансляции. Но это ничего, мы с вами прекрасно проведем время и без него, потому что у нас очень много есть вопросов, которые мы можем обсудить с вами вместе. Поэтому ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Сегодняшняя тема – самоуважение и гордость. В чем разница? Это была заявлена тема с нашим гостем, но поскольку его, скорее всего, не будет, поэтому мы будем с вами обсуждать не только этот вопрос, но и многие другие, которые вас интересуют по поводу темы, по поводу которых вы задаете нам вопросы в комментариях и мне лично. Это тот самый эфир «Анонимные вопросы пастору» продолжится, который, в общем-то, по всей видимости, продолжится сегодня весь наш эфир, поскольку гостя нету. Но мы справимся с вами, я надеюсь. И, кстати, вот вам, собственно, вопрос. Самоуважение и гордость, в чем разница? Я приведу маленький пример, откуда вырос этот вопрос. Откуда вырос этот вопрос? Есть люди, которые... Вот, например, вы общаетесь в интернете с кем-то, или даже на улице, неважно где, и вот вам говорят ни с того ни с сего «ты», да, вот тыкают вам. Абсолютно незнакомый человек вам тыкает, и как будто 8 тысяч лет знакомы, и вы говорите: пожалуйста, будьте любезны, молодой человек или женщина, не тыкайте мне, мы с вами не знакомы, обращайтесь ко мне на «вы». И вас обвиняют в гордости. Особенно это, между прочим, к счастью, к сожалению, не знаю, в христианской среде тоже такое распространено. Как только ты человека дистанцируешь и говоришь: пожалуйста, ко мне на «вы» обращайтесь, не надо мне тыкать, мы с вами не знакомы, тут же человек встает в стойку, обвиняет в гордости, обвиняет в том, что вы не христианин и прочее, прочее, прочее. Вот ваше мнение по этому поводу в комментариях пишите, пока я делаю, пока я ставлю лайки и делаю репосты. Сейчас буквально одно мгновение, и мы с вами обсудим вместе эту тему. Почему люди обвиняют в гордости тех, кто требует к себе какого-то уважительного отношения? Но это, конечно, такой сугубо, наверное, скорее всего, христианский вопрос, но у нас есть и все-таки вопросы и к пасторам, к священникам, которые мы в процессе сегодняшней трансляции и обсудим, я надеюсь, у нас все будет хорошо. Может быть, конечно, гость к нам подключится в процессе трансляции, но, по всей видимости, шансов на это становится все меньше и меньше. О! Да, подсоединяйте, конечно, подсоединяйте. Гостя, вот пишет нам сотрудник наш, что гость подсоединяется, гость подключился, и мы его с удовольствием увидим сейчас. Вот буквально мгновение, и он появится в эфире. Пока вы можете сделать то же самое, что и я, поставить лайки, сделать репосты нашего эфира. Так. Но вот Константин пока еще... Все,
вот есть. Буквально...
Да, он да. Здесь. Буквально мы уже, Константин, мы уже вас анафеме предали и все прочее. И вот вы подсоединились, слава Богу.
Успел,
да.
Спасибо.
Окей, хорошо. Приветствую Константина. Константин у нас пастор Московской библейской церкви, город Москва.
Все верно, да.
Все верно. И мы сегодня обсуждаем массу вопросов, но в частности... Самый главный наш вопрос, который мы хотим сегодня обсудить, это самоуважение и гордость. В чем же различие между этими понятиями и почему многие люди, скажем так, отказывают нам в самоуважении, обвиняя нас в гордости? Ваше мнение по этому поводу?
Я бы начал с определения терминов. Как бы вы определили термины гордость, самоуважение? То есть что такое гордость? Что такое самоуважение? Просто любопытно, чтобы были на одной
волне. Вы прямо меня, Константин Викторович, накорми, просто подрубаете. Обычно я задаю вопросы, а вы решили мне задать вопросы, да?
Нет, я просто уточняю, как бы, да. То есть,
не, ну, если... Я считаю, что эти термины, определение вот этих дефиниций, да, оно различается в зависимости от контекста, в котором мы их определяем. Опять же, дефиниции, да? Да. В каком мы их определяем? Если как бы попроще говорить, то самоуважение – это некое понимание своих границ, некое понимание себя, своих чувств, уважение к себе, не обесценивание себя, опять же, да, своих чувств и своих интересов. А гордость – это когда ты уже, скажем так, свою территорию пытаешься распространить на в зону действия другого человека.
Ну, то есть, когда мы говорим про гордость, мы говорим про возвеличивание себя, необоснованное возвеличивание себя. А когда мы говорим про самоуважение, то мы говорим про определенные рамки, определенные...
Ну, границы, собственные границы.
Границы.
Собственные границы.
Да, в этом смысле я бы сказал, что самоуважение – чувство собственного достоинства. Да? То есть вот две вещи. Мне кажется, что мы порой определяем самоуважение как вот эти вот границы, которые мы расставляем, да, мы их определяем с точки зрения вещей, которые я не готов терпеть. Вот, ну, в популярном смысле. А мне кажется, что самоуважение и чувство собственного достоинства – это вещи, которые я не могу позволить себе сделать. Ну, например, да, там, когда мы растем, нас родители учат, что нужно говорить спасибо, нужно говорить пожалуйста, нужно бумажку выбросить в урну там, и так далее. Да? То есть вот это вот границы, которые они расставляют, границы добродетели, которые они расставляют в нашей жизни. И, соответственно, в моем понимании тогда чувство самоуважения, чувство собственного достоинства – это как раз здоровые границы вот этих добродетелей, которые есть в нашей жизни. Да, то есть если я там, не позволяю, не знаю, кому-то ругаться на меня необоснованно там, или еще что-то, да, то я это делаю не из гордыни, да, а из чувства просто вот, ну, добродетели определенные, понимаю, что это не очень хорошо не только для меня, но это также не очень хорошо и для человека, который себе позволяет так себя вести. Вот. Я понятно изъясняюсь, нет?
Или... Да, вполне понятно. Смотри, Константин Викторович, я специально перешел сейчас на «ты».
Да, это будет намного проще, да.
Но при этом, сочетаться, смотри, мы с тобой сейчас общались на «вы», но при этом в личных сообщениях мы с тобой общаемся на «ты», да?
Да.
И при этом я тебя уважаю, вас уважаю. Мне комфортнее, говорит, вас уважаю, чем тебя. Не знаю уж почему. Ну вот, но наверняка ты
встречался... Тебя уважаю, это просто сразу возвращается вот к двум планам, да, которые... Ты меня уважаешь? Да, я тебя уважаю.
Да, я понимаю. Смотри, есть, не знаю, ты, может, встречался с таким в интернете, наверняка встречался и в жизни тоже, когда совершенно незнакомый человек тебе такой... Ну, ты стоишь в магазине там, да? Ну, не знаю, там, за курицей, я не знаю, за чем угодно. И вдруг какое-то там существо непонятное, я сейчас специально уничижительно говорю, да, вот в этой ситуации, типа меня такое, слышь ты, мужик, там, да, слышь ты, лысый, подвинься. И вот это обращение на ты тебя никак, это же нарушение границ твоих.
Да.
Почему?
Давай сразу я отвечу на вопрос, да, и потом приведу пример.
Да.
Это нарушение границ, безусловно, потому что я не давал человеку права называть меня на «ты». Да?
Так.
И бывают ситуации, бывают как бы два сценария, да? То есть, ну, если мы говорим практически. То есть в первом сценарии очень твердо я говорю человеку о том, что давайте мы на «вы». Да? То есть я не давал вам права говорить со мной на «ты». Поэтому прежде всего первое «на вы». И обычно там «ты подвинься» там, или еще что-то, да, то есть подобная бытовая грубость, она сопровождается ненормативной или около ненормативной лексикой, да. Ну, то есть, опять-таки, если мы говорим про такие бытовые ситуации. И второе, то есть я говорю человеку о том, что давайте мы будем говорить уважительно по отношению друг к другу, да. Это нарушение границ, потому что я не давал права на подобное панибратство человеку. Вот. И, в принципе, в христианских кругах это панибратство может выражаться точно так же, когда в ведении дискуссии или в чате, или где-то еще к тебе начинают обращаться там, братишка там или как-то, ну, то есть не совсем уважительно. Ты смотришь на это и думаешь, ребят, подождите, ну, мы не настолько близко знакомы, я не против обращения на «ты», но давайте мы перейдем на «ты», а это не будет дано как бы сразу как данность. Вот. С другой стороны, бывают ситуации, буквально пару дней назад я еду в метро, человек явно подвыпивший, с электронной сигаретой еще, в метро, что вызывало бурю эмоций у пассажиров. Вот. Пытался подсесть сначала к девушке, потом пытался подсесть еще кому-то. В итоге подсел ко мне, начал что-то мне говорить. Так вот, на «ты», «братишка» там и так далее. Вот. Но довольно быстро стало понятно, что он просто запутался, что ему нужно было добраться на определенную станцию метро, и он не знал, как туда попасть. А ни внешний вид, ни социальные навыки, ни тот аромат, который он источал, не способствовали тому, чтобы люди ему помогли. Поэтому в этой ситуации, ну, не было никакой необходимости как-то ставить человека на место, говорить о том, что давайте мы на «вы». То есть было проще сказать о том, что вам, да, и вот здесь как раз тоже, то есть самоуважение проявляется, как мне кажется, в такой ситуации, чувство собственного достоинства проявляется в такой ситуации в том, что ты обращаешься к человеку на «вы». То есть ты не переступаешь эту черту. Просто потому, что человек переступил черту, не значит, что тебе нужно ее переступать в ответ. И, соответственно, в ответ как бы ты обращаешься на «вы» и говоришь о том, что, ну, вам нужно пересесть здесь, вам нужно там доехать до этой станции, и вот вы попадете туда, куда вам надо. Вот, то есть мне кажется, что, да, то есть можно соблюдать чувство собственного достоинства, не скатываясь вот к этому.
Окей, это интересный пример, ты привел, на самом деле, очень любопытный пример правильного такого хорошего отношения. Мне тут же вспомнилась, знаешь, такая байка, которая гуляла в нашей среде, ну, в Питере, тут давно еще, когда, ну, это байка еще из там, 37-38 года, откуда-то оттуда, да, когда посадили в тюрьму какого-то представителя аристократии, ну, в лагерь. И он был вынужден пойти вот в туалет, извини, пожалуйста, меня, ну, вот, обычный деревенский туалет, если ты видел.
Да, туалет типа сортир.
Ну, да, вот где вот эта штука такая деревянная с конструкцией. Вот, и он, зайдя, все зэки смотрели на него и думали, вот как он там, как он это воспримет? Там же все грязное, все еще не чисто. И он, зайдя, увидев все вот это там, да, он вымыл все тряпкой, и потом только пошел туда, и это было просто шоком для... Ну, смотри, есть такое отношение, что, особенно у христиан, да, когда говорят, что почему я должен тебе выкать, ведь мы к Богу обращаемся на «ты». Вот с чего вдруг-то я должен тебе выкать? Я к Богу, к целому Богу на «ты» обращаюсь. Вот. Что ты на это возражаешь?
Я возражаю на это, ну, как бы это такой несколько странный аргумент, вот, потому что как раз это аргумент некой гордыни, как мне кажется. Ну, представим себе, что у тебя очень близкие отношения с, не знаю, с Владимиром Владимировичем Путиным, да, то есть вы с ним на «ты». Ну, то есть как бы вы прям на «ты», вот, то есть у вас очень близкие отношения, и потом какой-то человек тебе говорит о том, что, слушай, ну, почему ты ко мне обращаешься на «ты», ты должен обращаться там ко мне на «вы», да, и ты ему в ответ отвечаешь, я к самому Путину обращаюсь на «ты», и к тебе я тоже буду обращаться на «ты». Ну, то есть это гордыня, да, то есть как только мы заменили Бога на другое высокопоставленное лицо, сразу чувствуется эта гордыня, да, то есть она ощущается прям. И мне кажется, что здесь то же самое. И опять-таки, я не против перейти на «ты», мне проще в общении с людьми переходить на «ты», вот. Но это определенный этикет, когда если ко мне обращаются на «вы», я обращаюсь на «вы». Если ко мне обращаются на «ты», или я спрашиваю, можем ли мы на «ты», да, то переходим на «ты». Вот. Поэтому здесь, ну, проявить эту чуткость, уважение к другому человеку, я не вижу проблем. Вот. В то же самое время, то есть если я к самому Богу на «ты», да, ну, хорошо, с Богом у нас близкие, интимные отношения, такие, каких у нас нет с другими людьми. Вот, нам нужно как раз стремиться, чтобы они появились.
Да, спасибо. Константин Викторович, я почитаю комментарии, которые у нас есть. Ольга пишет, если тебе чужой человек говорит «слышь ты», он нарушает личное пространство. Дмитрий, я встречаю христиан, которым неудобно, когда к ним на «вы» обращаются. Для меня это испытание, но в то же время возможность научиться с братьями и сестрами обращаться на «ты». Ну вот, просто комментарий прочитал.
Да, у нас в церкви есть... Ну, мы пытаемся культивировать различные отношения. То есть есть Костя, который является просто другом, да, и есть пастор Константин. И это не то, что это два разных человека, просто когда мы говорим про пастора, когда мы говорим про определенную духовную должность, скажем так, духовный сан, да, то мы проявляем уважение к этой должности, к этому духовному сану. И да, есть люди в церкви, которым, кстати, тяжело обращаться ко мне на «ты», сколько бы я их ни просил, потому что у них есть вот это вот как раз самоуважение, чувство собственного достоинства, когда они не пересекают эту черту, сохраняют ее, продолжая проявлять уважение вот к этому, ну, духовному сану, можно сказать. Mm-hmm. Вот. Поэтому да, то есть такая тоже специфика.
Слушай, у меня вот, например, были такие отношения с одним из моих бывших пасторов уже, ну, в прошлой жизни, когда я еще был просто прихожанин церкви. Мы с ним были друзьями, я к нему обращался на «ты» в личных отношениях.
Да. Да.
Мы встречаемся в бане где-нибудь, да?
Да.
Антон, ты, там, я не знаю, ты. Но как только появляется третий человек в нашей компании, я ему говорю «вы», Антон. Ты не считаешь, что это лицемерие, что вот с одной стороны я говорю человеку «ты», и тут же там при появлении третьего человека я говорю «вы»?
Я не думаю, что это лицемерие, если это не то, что при появлении третьего человека, а при обращении. То есть одно дело, когда я обращаюсь к другу, и другое дело, когда я обращаюсь к пастору. Да, то есть я проявляю уважение, не то, что я проявляю уважение там именно конкретному человеку обязательно, да, то есть я проявляю уважение пастору, я проявляю уважение к служителю, я проявляю уважение к, ну, вот к определенному духовному сану этого человека. Поэтому при появлении другого человека, да, то есть, опять-таки, если он переходит из роли друга в роль пастора, то мне кажется, что это вполне нормально. Я думаю, что то же самое. Давай я приведу такой пример. Мне посчастливилось учиться в свое время у моей мамы. То есть моя мама была преподавателем в вузе, в котором я учился. Она принимала у меня экзамены. Вот, то есть никаких поднажек не было. То есть все было абсолютно честно. И естественно, что в контексте, когда она была преподавателем, я обращался к ней, Елена Иосифовна. Я не обращался к ней «мама», я не обращался к ней там как-то по-другому. Она была Елена Иосифовна. В институте она была Елена Иосифовна. Перед другими студентами она была Елена Иосифовна. Да, может быть, я мог там позволить себе чуть-чуть потроллить ее в каких-то моментах, да, потому что все-таки это была моя мама. Но вот эту дистанцию я соблюдал очень четко, потому что она была преподавателем. Как только это заканчивалось, как только заканчивались занятия, да, то есть она остановилась, ну, то есть мое обращение к ней менялось после этого. И я не вижу, что здесь было какое-то лицемерие. И вот опять-таки, да, то есть если это не было лицемерием при обращении к столь близкому человеку в ситуации высшего учебного заведения, ну, мне кажется, что это не лицемерие, когда мы говорим про взаимоотношения с пастором.
Да, спасибо. Знаешь, многие ожидают, и в комментариях тоже пишут об этом, многие ожидают от христиан некого там какого-то... Ты меня слышишь, да, сейчас?
Да, конечно.
А, вот да, у меня просто... У меня пошло почему-то второй звук. Окей, смотри, многие ожидают от христиан какого-то такого кротости, опять же, смирения, всего прочего, да? И когда ты требуешь от людей к себе уважения... Тебе говорят, да ты же христианин, мол, да? Ты же должен вроде как-то быть, не знаю, там. Я не знаю, что они имеют в виду, на самом деле, что тряпочкой ты должен быть, или кем-то еще там бесхарактерным, бесхребетным каким-то существом, или чем-то что-то еще. Но они почему-то отнимают у тебя право требовать уважения к себе. Как ты думаешь, с чем это связано?
Я думаю, что это связано с непониманием того, что такое кротость, и с непониманием того, что такое смирение. То есть мы определяем кротость как бесхребетность. Да? То есть для нас зачастую кротость – это такой вот человек, ну, кто пашет, на том и едут. Да? То есть вот как бы человек, который не может сказать «нет», человек, который все за всех делает, человек, который соглашается со всем, вот это кроткий человек. А на самом деле кроткий человек – это человек со стальным стержнем убеждений, да, но при этом очень-очень мягкой реакцией на окружающих людей. Вот. И эта мягкая реакция, опять-таки, почему мне нравится этот пример с метро, да, потому что это относительно редкий пример из моей жизни, где мне удалось поступить по-христиански, да, то есть проявляя мягкость, да, то есть, ну, то есть я помог человеку, но при этом обращаясь к нему на «вы». То есть вот эта вот мягкость, которая проявляется в том, что как бы ни обращались ко мне, я буду обращаться к человеку на «вы», я помогу ему, но здесь есть четкие границы тоже. Ну, то есть там из серии «если бы человек начал просить денег», ответ «нет». Да, то есть, если бы там еще что-то, ответ нет. То есть, как бы реакция, mm-hmm. которая расставляет границы. Но при этом на «вы» ему нужна была помощь, я помог этому человеку. Вот, и здесь нет какой-то бесхребетности. Если мы понимаем кротость как вот подобный как раз стальной стержень при мягкой реакции, ну, как персик, да, то есть персик мягкий снаружи, вот, но очень твердый внутри, твердая косточка. В отличие от кокоса, который очень твердый снаружи и очень водянистый, жидкий, да, жидкий внутри. Вот. То есть я думаю, что как раз кротость – это вот как персик, да, то есть такая мягкость в реакции, но в этой мягкости ты проявляешь определенную, ну, стойкость в своих убеждениях, да, что я прошу, чтобы ко мне обращались на «вы», если только мы не перешли на «ты».
Угу. Есть такой миф, убеждение, опять же, у людей, далеких от христианской церкви, что христианство – это про рабов, это про слуг, это про, вот, про что-то такое, которое не имеет собственного мнения. Да? То есть христиане – рабы, потому что типа, якобы Библия называет всех нас рабами, и значит, мы люди, которые подчиняются всем без исключения, с нами можно сделать все, что угодно, и мы не имеем собственного мнения, мы неинтересны. Вот Константин Игорь Чусаков, пастор Московской Близкой Церкви, что по этому поводу скажет?
Я скажу опять-таки, что мы забываем о том, чем именно было рабство в древнем мире. Вот. Ну, простой пример, да, то есть Эзоп, басня Эзопа, Эзоп был рабом, да, но раб как распорядитель, как человек, которому доверено достаточно много. Библейский пример Иосиф, который был рабом, но которому было доверено достаточно много, то есть в ситуации с Потифаром.
Да, я бы сказал, даже достаточно много, он был вторым лицом вообще в государстве.
Да. Ну, до того, как он был вторым лицом в государстве, он был вторым лицом в домовладении Потифара, когда как раз его пытается жена Потифара соблазнить, он говорит, что все в доме моего хозяина верено мне, кроме тебя. Да, то есть это человек, которому доверено очень многое. Мы привыкли воспринимать рабов как крепостных, как рабов в контексте афроамериканцев, как в контексте 18 века Америки. Да, то есть плантация, люди совершенно бесправные. А в библейском понимании раб же был все-таки совсем другим. То есть это скорее наемный работник, да, который живет в доме, да, у которого ограниченные свободы. И я не говорю, то есть я не пытаюсь идеализировать рабство древнего мира, но оно все-таки было чуть-чуть другим, чем рабство в колониальном периоде Америки, Соединенных Штатов Америки. И если мы понимаем рабство в этом смысле, то мы начинаем смотреть на раба, который, да, с одной стороны, отдает себе отчет в том, кто является хозяином, кто является господином. И в нашем случае это Иисус Христос. Да, то есть мы служим прежде всего Христу. Не начальнику, не жене, не детям. Мы не порабощаем себя. Потому что часто, когда христиане говорят о смирении, там, да, они говорят, что ну, ты должен поработить себя жене, ты должен поработить себя начальнику, ты должен поработить себя там, детям своим. Нет, я порабощаю себя прежде всего Христу. И теперь, когда я порабощен Христу, я в том числе могу прославлять Бога тем, как я выполняю свою работу и как работник, и как муж, и как отец, и во всех остальных сферах. И вот здесь как раз возвращаясь к чувству собственного достоинства, да, когда ты понимаешь, что ты делаешь хорошо свое дело, ты отвечаешь за то, что ты делаешь. И вот если бы христиане смотрели на это с этой точки зрения, когда мне вверено очень многое, я распорядитель того, что дано мне, у Христа я распорядитель моей карьеры, я распорядитель моих денег, я распорядитель моего имущества, я распорядитель моей семьи, я распорядитель моих детей, потому что настанет момент, когда дети вырастут. И вот в этом смысле, да, я раб, но раб Христа. Тогда очень многое, мне кажется, в нашей жизни изменится. И отношения с начальником изменятся. Мы не будем так зависеть от мнения начальника. И отношения с семьей, с женой, с детьми изменятся. Мы не будем в этом смысле рабами наших семей. Понимаешь, о чем я говорю, да?
Да, конечно.
Вот, то есть мне кажется, что вот в этом, да, то есть да, мы рабы. И как только мы понимаем эту концепцию, как только мы понимаем эту идею и чем она была в древнем мире, то тогда действительно самым радикальным образом изменяется наш взгляд на все, что происходит в нашей жизни.
Угу. Да, спасибо. Ольга пишет нам. Мне кажется, вы, оно ставит статус, границу, отделяет личное от чужого, как учителю, врачу, директору. А в псалмах Давида везде с Богом, Давид везде с Богом на «ты», говорил, это наоборот, делает близость, доверие, удаляет стену между личным и чужим. Вы, ты как бы ты к двум человекам обращаешься.
Ну, мне кажется, что да, это определенная граница до тех пор, пока вы эту границу не преодолеете. Ты проявляешь уважение, и опять-таки, это в том числе обращение к другому человеку на «вы», это в том числе уважение к самому себе. Что я не позволю себе переступить через черту дозволенного для меня, да, то есть через черту добродетелей для меня. Вот. То есть мы очень часто смотрим, как обращение на «вы», как признак какой-то гордыни, гордости у другого человека. Забывая о том, что на самом деле, обращаясь к другому на «вы», я проявляю уважение прежде всего к себе.
Знаешь, я бы еще другое провел. Я в 13 лет поступил в военное училище, типа Суворовского, да? Я там учился. И у нас с нашим командующим нашего училища, начальником училища, был генерал-майор Корякин такой. Мужчина, знаешь, небольшого роста. Он был, если бы не его широкие плечи, его там немножко лишний вес, он был бы очень похож на Наполеона, каким его изображают в картинах. Он был такой импозантный, прям, знаешь, белый генерал. Вот такой, весь наполнен достоинством. И он к нам, к пацанам 13-летним, то есть боевой генерал, представляешь? Боевой.
Да.
Но он, встречая нас где-то на плацу, там где-то еще в коридорах училища, обращался к нам на «вы» и «господин курсант», «господин кадет», «господин курсант». Это невероятно возвеличивало нас в собственных глазах. Даже, да? То есть он понимал наше самоуважение. Когда такой человек к тебе на «вы» обращался, ты думаешь, казалось бы, да, но он мог сказать «ты». Ты там пошлынять. Но он сознательно держал дистанцию и максимально уважительно обращался к нам. И это, мне кажется, воспитывало в нас самоуважение, во-первых, да, и уважение к другим. То есть, если Корягин к нам так обращался, то мы и к другим должны так обращаться.
У меня схожий пример был. У меня была учительница литературы, которая обращалась, учительница русского языка и литературы, которая обращалась к нам на «вы», к учащемуся, да, и по имени-отчеству. И это действительно, то есть сперва это так несколько шокировало, а потом это приводило определенный тон, создавало определенный тон уважительного отношения к другим людям. Мне кажется, что здесь действительно это вопрос во многом нашего какого-то опыта, какого-то воспитания. И мне кажется, что очень важно, чтобы мы как раз в наших церквях этот опыт и воспитание привносили, а не скатывались к какому-то, хочется сказать, очень, очень простому отношению такому, понебратству, чтобы не скатывались к понебратству. То есть братство наше не означает понебратство. Вот. И как раз мне кажется, что стоит воспитывать подобные уважительные отношения друг к другу, то есть не только к пастору, а вообще друг к другу, в церкви.
Да, спасибо. Есть вопрос совершенно не по теме, абсолютно вообще не по теме нашего сегодняшнего эфира. И такой довольно-таки странный вопрос. Ну, в смысле странный, он такой, ну, сейчас ты услышишь.
Да.
Простите, пишет нам человек, у меня жена, дети, все хорошо, но есть девушка, с которой изредка сплю. Я как бы дополняю семейную жизнь тем, чего мне не хватает с этой девушкой. Знаю заповедь не прелюбодействий, но без этой девушки все пойдет под откос. Она дополняет мою жизнь. Как быть?
Да, есть варианты.
Я не знаю.
Расстаться с этой девушкой, потому что этот человек уже оказался в безвыигрышной ситуации. Ну, то есть, как бы, в любом случае этот человек в ловушке. Эта девушка не будет его уважать, потому что, ну, зная про его моральные принципы, она знает, что он эти моральные принципы нарушил, он пошел против них. То есть уважения с этой девушкой как бы не будет, попыток там что-то выстроить с этой девушкой, но это просто в бытовом смысле. Вот. А когда человек пишет, что я не могу без этой девушки, ну, это определенный идол. То есть эта девушка заняла место Бога в его жизни. Ну, то есть всегда, когда мы говорим что-то, что вслед за чем идет «но», да, то есть это неправда. Ну, вот. То есть я знаю заповедь «не прелюбодействуй», но если ты знаешь заповедь «не прелюбодействуй», нужно не прелюбодействовать. Ну, вот. И нужно вспомнить о том, что он уже нанес огромный урон, огромный ущерб своей семье. Эти шрамы вылечить будет очень-очень сложно, но это единственный путь, возможно.
Я с тобой немножко не согласен. Вот в чем ты говоришь, что девушка, ну, его любовница, вот так прямо да. скажем, да, его любовница, якобы его не уважает. Но, ты знаешь, к сожалению, я встречал в своей жизни примеры подобных отношений, когда либо мужчина был женат, и у него была любовница, либо женщина была замужем, и у нее был любовник. Это были многолетние отношения, многолетние, да, где как будто бы вот эти незаконные партнеры, так скажем, как еще их назвать, незаконные партнеры, очень сильно уважали, любили своих других незаконных партнеров, несмотря на их брак законный. И как будто бы все было хорошо, и все их устраивало. Я не знаю, что там может быть вообще устраивать в таких отношениях, но их как будто бы это устраивает. Все нормально, там нет ничего, там вот, то, о чем ты говорил сейчас, неуважение или чего-то еще. Нет.
Я говорю, да, я, когда я говорю про неуважение, я не имею в виду открытое проявление этого неуважения. То есть я имею в виду, что человек может даже не отдавать себе отчет, и это неуважение может проявляться в попытках манипуляции. Это неуважение может проявляться в каких-то, ну, то есть небольших таких вещах. Вот. То есть на словах как бы человек может говорить, что да, конечно, я уважаю, там, люблю, ценю, понимаю ситуацию, но под всем этим может скрываться это неуважение. Но это даже не самое главное. То есть самое главное, что здесь ну, просто, опять-таки, да, возвращаясь к теме гордыни, возвращаясь к теме самоуважения, то есть человек не уважает жену, человек не уважает любовницу, человек не уважает себя, потому что живет в обмане всех вокруг. Вот. И человек, самое страшное, не уважает Бога. Ну, потому что говорить о том, что, Господи, да, я понимаю, что есть такая заповедь, но мои обстоятельства, они выше этого. И это как раз, мне кажется, проявление вот той самой гордыни, да, о которой мы говорили, что в случае всех остальных это работает, но в моем случае, Господи, должно быть исключение. Должно быть исключение из правил.
А вот, если я понимаю. Да, извини,
да, я понимаю просто, что это очень неприятно сейчас слышать человеку, и мы так обсуждаем его животрепещущий вопрос, и я понимаю, насколько сердце разрывается у него сейчас, насколько ему кажется, это непросто. Поэтому я бы хотел ободрить человека в том, что пастор церкви, церковь – это не инструмент того, чтобы человека загнобить, это не инструмент того, чтобы человека заклеймить, это Божий инструмент того, чтобы помочь человеку встать на ноги. И я бы хотел ободрить человека обратиться к пастору, поговорить с пастором, поговорить с душепопечителем, начать процесс. Это будет очень-очень непростой, очень болезненный процесс. И я даю себе отчет в том, насколько это непростой и болезненный процесс. И я сталкивался с этим много раз, поэтому, ну, как просто переходя вот к пасторской составляющей этого, я бы хотел ободрить человека не бояться прийти к пастору, поговорить, найти людей, которые помогли бы ему в подотчетности, найти людей, которые бы молились вместе с ним, найти людей, которые помогли бы ему восстановить семью, потому что именно к этому мы призваны. Мы призваны носить бремена друг друга, помогать друг другу вставать на ноги в таких ситуациях.
А если бы к тебе пришел подобный же человек, только он был бы не воцерковленным, то есть он не ходил бы в церковь, он бы не оперировал заповеди не про болезни в том самом смысле, в котором наша сегодняшняя визави оперировала, да? То есть многие и светские люди знают заповеди не про болезни, да. На самом деле, да, и они как бы понимают, что изменять это плохо, но вот они в таком капкане оказались. Ты бы стал бы с ними говорить таким же религиозным языком, как сейчас?
Нет.
Ты бы что-то другое ему сказал?
Нет, я бы сказал, ну, то есть, разговаривая с ними, я бы сказал о том, что, ну, во-первых, то есть, я постарался представить Евангелие, да, то есть, постарался бы как раз рассказать о Христе, привести к Христу, вот, но мы достаточно часто в церкви вообще напоминаем людям слова апостола Павла о том, что я не сужу внешне. Мы очень часто применяем нормы христианской морали по отношению к внешним людям. Да? Ну, то есть, например, моя коллега по работе живет в гражданском браке. Боже мой, какой кошмар. Она живет в гражданском браке. Для нее это не кошмар. Для нее это нормальная ситуация. Она не подпадает под наши нормы морали и нравственности. И нам нужно помнить об этом, и, обращаясь с ними, как раз увещевать их на, опять-таки, тот же Павел, да, говорит про совесть в послании Римлянам, обращаясь к совести, обращаясь к тому, что что-то в тебе говорит, что это неправильно, что-то в тебе говорит о том, что так не должно быть, что-то в тебе говорит о том, что твои стандарты, стандарты того, какой ты хочешь, чтобы была твоя жизнь, говорят тебе о том, что это неправильно. У меня был случай, когда ко мне пришел человек, который как раз, ну, подобная ситуация, да, рассказывал, и, разговаривая с ним, я его спросил, что ты видишь в конце своей жизни? Вот представь себе, что ты видишь в конце своей жизни. Он говорит, ну, я вижу семью, я вижу, как вот вокруг меня внуки. Я говорю, хорошо, ты видишь вот эту девушку рядом с собой в конце своей жизни? Он говорит, нет. Я говорю, ну, если это твоя, как бы, мечта, это твоя цель, это то, к чему ты стремишься, и ты понимаешь, что, ну, вот этот человек, это не тот человек, с кем ты хочешь окончить свою жизнь, да? Ну, давай тогда мы начнем работать над тем, чтобы этого в твоей жизни не было, чтобы ты вернулся к тому, чего ты действительно, тому, чего ты действительно хочешь. То есть, обращаясь к неверующим, да, я стараюсь не использовать религиозный язык вообще, да, и с верующими мы часто напоминаем в нашей церкви о том, что очень важно переводить все с христианского на русский. И как можно больше говорить на русском языке, а не на христианском.
Да, спасибо. Вот нам Дмитрий написал комментарий, тоже, ну, довольно любопытный, наверное. Если человек не может справиться с заповедями, это не значит, что он не уважает Бога. И мне тоже вспомнился один мой приятель из прошлой жизни, далекой, который был преступником, знаешь, махровым преступником, прям махровым.
Да.
Много раз сидел в тюрьме, и он перед каждым преступлением ходил в церковь и ставил свечку за то, чтобы его не поймали, это, знаешь, и все было бы хорошо у него в жизни. Ну, как будто бы, вроде, он уважает Бога, да, но как-то отдает себе отчет, что Бог существует, ставит свечку, но при этом тут же идет, совершает злые вещи. Отвратительные, мерзкие вещи совершает. Означает ли неисполнение заповеди неуважение к Богу? И что такое вообще уважение к Богу?
Мне кажется, что ну, как раз этот Майк Льюис, да, то есть говорим о том, что Господь дает нам удивительный образ Отца, настолько емкий, настолько потрясающий, настолько глубокий, настолько пронизанный любовью. Да? И вот если мы смотрим на Бога как на Отца и экстраполируем эти отношения на, например, наши отношения с детьми. Ну, то есть я говорю моему сыну там, убрать игрушки, а мой сын продолжает играть дальше. Вот. Я говорю моему сыну еще раз убрать игрушки, а мой сын продолжает играть дальше. Это проявление уважения к отцу или нет? Я думаю, что нет. Я думаю, что вы... Да.
Можете перебить говорим. Тут же, моментально? Да. Да. Смотри, вот у меня есть трое детей. Да? Угу. Одному там 22, второму 16, третий будет вот через буквально меньше, чем через месяц, 4 года. Угу. Я могу... Вот старший живет отдельно, ну, давно, угу. там, в другом городе вообще, да? Я могу от среднего требовать уважения к себе, потому что ему 16 лет.
Угу.
Я могу апеллировать к его там каким-то там моральным принципам, да, и требовать уважения к себе. Но я в такой же самой степени не могу требовать уважения к себе от своей дочки.
Угу.
Ей еще нет 4 лет. Ну, там, да? Я могу что-то на ее уровне требовать, но не все.
Вот смотри, две вещи, да. То есть первое, на ее уровне, да. Вот. И второе, то есть, говоря про заповеди, в моем примере ребенок игнорирует то, что ему говорит отец. То есть, ну, как бы вот полный игнор, да, то есть, как бы то, что говорит папа, это да-да-да, папа, это важно, я люблю папу, там, все хорошо, но он игнорирует то, что ему говорит отец. Это проявление неуважения. Если ребенок начинает убираться, если ребенок просит помощи в том, чтобы убраться, если ребенок отвечает, если ребенок говорит с тобой, если ребенок пытается это сделать, это уже не проявление неуважения. И вот здесь, когда мы говорим про заповеди, то есть одно дело – это человек, который понимает, что то, что он делает, неправильно, исповедует то, что он делает неправильно, пытается найти помощь, обращается за этой помощью к Богу, да, прежде всего, то есть полагается на силу Духа Святого, полагается на ту силу, которая воскресила Христа из мертвых. То есть мы очень часто говорим о том, что ну, это выше моих сил. Но с другой стороны, мы забываем о том, что ну, как это выше моих сил, если это Господь, который воскресил Христа из мертвых. Да, то есть это как бы не может быть выше моих сил. Он дает мне сверхъестественные силы. И вот если в этой ситуации нам трудно, то есть я бы разделил, трудно следовать заповедям. И то, что я заповедям не следую, это для меня все-таки разные вещи. То есть трудно, пытаюсь, спотыкаюсь, делаю все от меня зависящее, чтобы идти за Богом, это одно. А игнорирую Бога, не уважаю Бога, это другое. Понимаешь, да, эту разницу?
Да, спасибо. Смотри, иногда я общаюсь с людьми, ну, в смысле, я очень много общаюсь с людьми, и некоторые христиане пишут про своих пасторов, священников, пастор с большой буквы, например, да, пастор. У меня тут же вопрос, ты что, пятидесятница, что ли? Почему-то П пишет с большой буквы. Вот. И такое же отношение я встречал и у православных, и у католиков, и многих других, когда они слишком сильно возвышали пастора, да, слишком сильно его уважали. Как будто бы теряя себя даже вот в этом всем. Вот как бы ты это прокомментировал, когда мы слишком сильно пиетет имеем к человеку, который, ну, вот рядом с нами, к пастору Константину Лысакову, например?
Я бы сказал, что, то есть, меня всегда это очень сильно напрягает, вот, и это касается не только пасторов, это может касаться начальника, это может касаться мужа очень часто, жены, да, то есть, я видел такую же ошибку. Все то, что мы идеализируем, мы неминуемо будем демонизировать. То есть, когда ты возвышаешь человека, когда ты поднимаешь человека на такой пьедестал, ни один человек не способен удержаться на этом пьедестале, ни один человек не способен соответствовать вот этим завышенным ожиданиям. Это может сделать только Бог. Мы ставим человека на место Бога. И неминуемо мы будем разочарованы в этом человеке, неминуемо мы будем демонизировать этого человека, неминуемо человек, который сегодня для нас является кумиром, да, завтра будет для нас исчадием ада. И в нашей истории, в истории нашей страны мы видели вождей, да, то есть коммунистических, которых идеализировали, которых ставили на место Бога, а потом выявлялись все неблаговидные поступки этих людей, и мы их демонизировали, да, и мы сносили памятники. Вот, для того, чтобы памятники не сносить, их лучше сначала не возводить.
Да, спасибо. Осталось буквально 3,5 минуты до конца эфира. Давай еще раз обговорим вот, по пунктам нашу тему сегодняшнего самоуважение и гордость. Все-таки что такое гордыня, что такое самоуважение и как правильно культивировать в себе вот это самоуважение и уважение других к себе. То есть гордыня, самоуважение и как культивировать правильное отношение к себе.
Гордыня, опять-таки, да, то есть мы говорим о возвеличивании себя над другими чертами характера, когда ты постоянно возвышаешься, когда ты постоянно считаешь, что ты умнее других, ты лучше других, ты способнее других, ты духовнее других и так далее. Да, то есть ты лучше, чем, чем те, кто тебя окружает.
Можно я тебя перебью сейчас? Смотри, я очень часто встречал в своей жизни такое отношение, я у других тоже наблюдал. Вот, предположим, смотри, предположим, ты образованнее меня. Ну, я на самом деле не предположим, да. Я считаю, что это образованнее меня. Это так моя личная, мое личное мнение о тебе. Но это не важно. Сейчас, смотри, почему бы тебе, я вот на тебя начинаю там, ты что, умный, что ли, да? Почему бы тебе не сказать в ответ, да, чувак, знаешь, я считаю себя образованнее, чем ты. Да, у меня есть специальное образование. Что там такого, на самом деле, ты... Да, ну я учился 20 лет своей жизни там, на врача, на хирурга, еще на кого-то, на богослова. Почему бы мне не заявить о себе, как да, я умнее тебя?
Говорят про то, как это культивировать. Мне очень повезло, я благословен тем, что подавляющее большинство своей жизни я не был самым умным человеком в комнате. То есть всегда вокруг меня были люди, которые были гораздо умнее меня, гораздо образованнее меня, и в школе, и в институте, и в семье. У мамы, у папы кандидатская степень наук, там огромное количество изобретений, там папа художник, мама была, наверное, ведущим специалистом в России по ванадию, галлию, то есть как бы я никогда не был самым умным человеком. И вот это культивирует определенное отношение к другим людям, когда ты понимаешь, что да, в какой-то сфере у тебя может быть образование, ты можешь быть специалистом, ты можешь относиться к себе с самоуважением, да, как человек, который, ну, я понимаю, о чем я говорю, я исследовал этот вопрос, но это не означает, что ты являешься экспертом во всем. Это не означает, что ты являешься умнее других людей во всем. И образование не является эквивалентом ума и не является эквивалентом мудрости. Поэтому ты можешь проявлять уважительное отношение к другим людям, да, отдавая себе отчет в том, что они тоже обладают умом, квалификацией в других, может быть, не в тех сферах деятельности, в которых ты, но в других. И опять-таки я подчеркну, это как раз вот у этих умных людей, которыми я был окружен на протяжении своей жизни. То есть я видел, как они проявляют уважение к образованию других. Да, извините.
Я немножко другое имел в виду, но, честно говоря, у нас уже осталось буквально полсекунды, я имел немножко другое. Знаешь, эти все фейсбучные споры, фейсбучные все вот эти терки, мерки, да, и все прочее, когда кто-то, кто, ну, очевидно, профан, начинает к тебе обращаться, человек, очевидно, обладающим большим запасом знаний, ну, типа, ты что, умный, что ли, да? Ну, как бы, очевидно, ты, ну, да, а ты понимаешь, что человек не обладает компетенциями никакими в этой сфере, да? Почему я не могу сказать, что, ну, да, я умный? Да, я в данной области я умнее тебя. Ну, совершенно точно. То есть, ну, к бабке-гадалке не ходи.
Наш с тобой опыт...
10 секунд.
Да, лучше не делать этого в Фейсбуке. Лучше не вступать в этот спор.
Наш с тобой опыт, да. Слушай, мне понравилось, мы с тобой продолжим, я надеюсь, да, и поговорим про наш опыт, потому что у нас с тобой тоже был конфликт небольшой.
Да.
В Фейсбуке.
Буду очень рад.
Ставьте лайки, делайте репосты. Константин Викторович Лысаков, пастор Московской Библейской Церкви. Лайкайте и гуглите эту церковь. Приходите, это очень разумная, здравая церковь в городе Москва нашей страны. Всем пока.
С Богом. Спасибо большое.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.